1-800-200-202. Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Россия сокращает экономическую помощь Беларуси. На севере Ирака при взрыве погибли 4 человека. Состояние активиста антифашистского движения в Петербурге остается крайне тяжелым. Россия значительно сократит экономическую помощь Белоруссии. Как заявил президент России Владимир Путин на совещании правительства, в этом году объем российской помощи в энергетической сфере составит примерно 40% от всего бюджета Беларуси. Постепенно эта цифра будет снижаться, подчеркнул российский президент. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». На севере Ирака, в городе Масул, при взрыве погибли 4 человека, 26 получили ранения. Заминированная машина, которой управлял смертник, взорвалась у офиса Демократической партии Курдистана, одной из двух партий, правящих в курдских районах Ирака. В понедельник в страну начал прибывать дополнительный контингент американских войск. На прошлой неделе президент США Джордж Буш объявил, что направляет в Ирак еще 21 500 военнослужащих для стабилизации положения. Большая часть войск будет дислоцирована в Багдаде и его окрестностях. Посол США в Ираке Залмай Халилзод заявил:
план обеспечения безопасности Багдада разработан самими иракцами, они же и возглавят его осуществление. План был предложен премьер-министром Ирака, и президент Буш решил, что его стоит поддержать. Командующим будет предоставлена свобода действий и возможность сделать то, что они считают нужным, без какого бы то ни было политического или другого вмешательства. Им не станут говорить: туда не ходите, то-то и то-то не делайте. Все будет честно.
Посол добавил, что в задачу американских войск войдет ликвидация сети иранских и сирийских агентов в Ираке. Власти Ирака продемонстрировали журналистам видеозапись казни двух ближайших соратников Саддама Хусейна. Бывший руководитель иракской разведки Барзан Ибрагим ат-Тикрити и бывший верховный судья Авад Хамед аль-Бандар были повешены сегодня на рассвете. Во время казни у ат-Тикрити оторвалась голова. Это вызвало некоторое замешательство иракских властей, которые заверили, что такие случаи бывают, хотя и редко. Казнь вызвала резкую критику в Европейском Союзе. Состояние активиста антифашистского движения в Петербурге остается крайне тяжелым, передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
По данным правоохранительных органов Петербурга, на антифашиста Ивана Елина группа неизвестных молодых людей напала, когда он возвращался из центра города, где участвовал в благотворительной акции «Еда вместо бомб». Нападавшие нанесли Ивану около 20 ножевых ранений. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице. Нападение на антифашистов в Петербурге стало обыденным делом, считает координатор Организационного комитета общественного движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Трагедия, произошедшая с Иваном Елиным, безусловно, следствие полного бездействия властей. У нас в городе такие драмы происходят настолько часто, что пора уже принимать серьезные, адекватные меры. Я боюсь, что интенсивность этих драм не будет снижаться.
По факту нападения на Ивана Елина возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Воронежской области более 110 человек заболели геморрагической лихорадкой. О первых случаях стало известно в начале декабря. Причиной вспышки болезни стала необычно теплая зима, считают специалисты.
Радио «Свобода». Новости.
Выборы в местные органы власти, прошедшие вчера в Беларуси, не соответствовали демократическим нормам, заявил Европейский Союз. Один из руководителей Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальнер заявила о вопиющем отсутствии на состоявшихся выборах демократического плюрализма. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич заявил, что голосование прошло при колоссальном давлении властей, а результаты выборов, по его мнению, будут подтасованы. В зоне грузино-осетинского конфликта при взрыве мины ранены двое российских военнослужащих. Бронетранспортер миротворцев подорвался при патрулировании границы, сообщили в штабе миротворческих сил. Раненые доставлены в больницу в Цхинвале. Десятки тысяч жителей Литвы остались без электричества из-за урагана, обрушившегося на республику в ночь на понедельник. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Ураганный ветер с дождем порывами более 30 метров в секунду срывал крыши домов, переворачивал деревья, светофоры, рекламные щиты. Сотрудники департамента противопожарной безопасности более 140 раз за минувшие сутки выезжали на ликвидацию последствий шквала, чаще всего в Клайпедские и Каунасские районы. Самый большой ущерб нанесен электрораспределительным сетям. Около 50 тысяч жителей Литвы остаются без электричества. Повреждены опоры и линии электропередач. Труднее всего ремонтникам работать в Шилутском районе Литвы, где повысился уровень воды в реках. И в Клайпедской реке Дани вода поднялась до критической отметки, залив близлежащие улицы. В районах с высоким уровнем воды идут работы по укреплению берегов. Клайпедский порт, в акватории которого скорость ветра достигает 20 метров в секунду, после некоторого перерыва возобновил нормальную работу. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Замоскворецком суде Москвы начались слушания по делу экс-главы Минатома России Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Помимо Адамова на скамье подсудимых еще два человека, в том числе бывший руководитель предприятия «Техснаб-экспорт» Ревмир Фрайштут. Все трое не признают своей вины. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и госсекретарь США Кондолиза Райс согласились провести в ближайшее время трехстороннюю встречу с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Вот что сообщил Райс после встречи в Египте с президентом страны Хосни Мубараком.
Я сообщила, что вскоре встречусь с премьер-министром Ольмертом и президентом Аббасом, чтобы обсудить широкий круг вопросов, чтобы мы могли ускорить воплощение плана «Дорожная карта» и двигаться к созданию палестинского государства,
заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Силы НАТО в Афганистане атаковали базу боевиков на юге страны. В заявлении командования говорится, что в ходе операции погиб британский военнослужащий. Несколько военных были ранены. Никаких других подробностей не приводится. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Алексей Френкель превратился из подозреваемого в обвиняемого в организации убийства заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Суд выдал санкцию на его арест. Александр Лукашенко в очередной раз обрушился с критикой на Кремль. Ставит ли такое заявление крест на идее построения союзного государства России и Белоруссии? В Ираке казнены два ближайших соратника Саддама Хусейна. Следующим громким процессом станет дело химического Али. Каковы формальные и реальные результаты амнистии на Северном Кавказе, срок которой истек сегодня? Можно ли снимать сатирические фильмы о жизни Адольфа Гитлера? Дебаты в немецком обществе в связи с выходом нового фильма о нацистском диктаторе. Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 15 января. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Басманный суд Москвы выдал сегодня санкцию на арест банкира Алексея Френкеля, который обвиняется в том, что заказал убийство первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович.
Предприниматель Алексей Френкель в зале Басманного суда Москвы чувствовал себя очень неуютно на скамье за решеткой, а при виде телекамер отворачивался и закрывал голову курткой. Все это журналистам удалось подсмотреть в те редкие моменты, когда их допускали в зал суда. А происходило такое лишь дважды. Во время перерыва в заседании и при оглашении решения суда об аресте. Адвокат бизнесмена Игорь Трунов объяснял нервозность своего подзащитного тем, что Алексея Френкеля били, и его состояние здоровья оставляет желать лучшего. То, что еще одна подозреваемая по делу об убийстве Андрея Козлова, Лиана Аскерова, якобы указала на Френкеля как на заказчика убийства, Игорь Трунов считает юридически несостоятельным.
Аскерова, мы считаем, оговаривает Френкеля, она дает показания о том, что якобы он причастен к этому преступлению, и это единственное доказательство, имеющееся в деле, и Френкель настаивает на очной ставке, которую с ним пока что отказывается проводить, и, естественно, мы будем делать письменное ходатайство о очной ставке.
Адвокат говорит, что арест как мера пресечения не оправдан, так как у его подзащитного до ареста был загранпаспорт, но тот им и не думал воспользоваться. Именно наличие загранпаспорта рассматривалось представителями следствия как одна из причин необходимости заключения Алексея Френкеля под стражу. Кроме этого, следователи настаивали на том, что предприниматель, оставаясь на свободе, будет препятствовать расследованию. Судья Басманного суда Москвы Александр Росновский счел эти опасения обоснованными.
Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что, находясь на свободе, Френкель скроется от предварительного следствия суда, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в том числе тем, которые изобличают его в совершении преступления, может уничтожить доказательства, а также предметы и документы, местонахождение которых устанавливается с целью изъятия и приобщения к уголовному делу. На основании изложенного руководства статьи 108 Уголовного процессуального кодекса России постановил избрать в отношении подозреваемого Френкеля Алексея Ефимовича 4 марта 71 года рождения, уроженца Москвы, гражданина Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения по страже.
Когда Алексея Френкеля выводили из зала суда, он впервые не скрывал лицо от телекамер, кричал, что никому не советует судиться с Центральным банком России и что его оклеветали. Адвокат Игорь Трунов говорит, что суд принял несправедливое решение и поэтому борьба не закончена.
Мы считаем, что решение суда не обосновано и в течение 3 суток будем обжаловать его в Московском городском суде. Считаем, что предмета исследования обстоятельств в суд представлено не было. Были голословные утверждения о том, что он скроется, воспрепятствует и продолжит преступную деятельность, которой он не занимался никогда. Поэтому мы данное решение будем обжаловать.
Представители прокуратуры к общению с журналистами не стремились и лишь на бегу говорили, в интересах следствия нужно, чтобы Френкель сидел в тюрьме. Ручающийся за невиновность Алексея Френкеля президент Московской межбанковской валютной ассоциации Алексей Мамонтов говорит, что арест бизнесмена нужен не только следствию, но и Центральному банку России. С этой государственной структурой Алексей Френкель судился.
Френкель был главным раздражителем для тех людей в Центральном банке, которые не только не хотели проигрывать в правовом пространстве, но более того, это люди, которые по существу возглавляли коррупционную пирамиду в Центральном банке и имели свои собственные корыстные меркантильные интересы. А то, что предлагал Алексей по совершенствованию этой базы, оно, конечно же, полностью, так сказать, устраняло этот базис. Это одно. Второе, все больше и чаще слышны были разговоры о том, кто и как и когда и сколько в Центральном банке. Алексей последнее время, насколько мне известно, аккумулировал материалы, связанные вот с коррупционной деятельностью. Это могло тоже, так сказать, побудить тех людей в Центральном банке ускорить события, убивая сразу несколько зайцев, выбрать его именно в качестве мишени этого дела.
Радио «Свобода» предложило официальным представителям Центрального банка прокомментировать обвинения господина Мамонтова, но из этой государственной структуры не последовало никакого комментария. Сомнения в том, что Алексей Френкель действительно виновен в организации убийства Андрея Козлова, высказал в разговоре с ведущим программ «Радио «Свобода» Марком Крутовым обозреватель «Новой газеты» Роман Шлейнов.
Считаете ли вы официальную версию, согласно которой заказчиком убийства был Алексей Френкель, убедительной?
Если мы говорим об Алексее Френкеле, то вспоминаем, что он имел отношение и руководил несколькими банками, лицензии у которых были отозваны. И лицензии были отозваны именно благодаря Андрею Козлову. Это и банк нефтяной, это и ВИП-банк, и Диамант-банк. В общем-то, 3 банка можно назвать, которым в разное время имел отношение Алексей Френкель, и которые так или иначе лишились лицензий, причем с формулировками либо из-за недостоверной отчетности, либо даже из-за нарушения требований закона о противодействии отмыванию, легализации средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Я думаю, что именно одни из этих пунктов, да, легли в основу того, что Алексея Френкеля заподозрили в том, что он может быть организатором этого преступления. Но, еще раз повторю, сейчас мы можем выдвигать только версии, потому что конечное слово за судом и конечное слово за Генеральной прокуратурой, потому что были случаи, когда Генеральная прокуратура отказывалась от первоначальной версии. Мы знаем, что это происходило и не раз. Что касается оценок, которые дают этому делу эксперты, вот, например, мне доводилось говорить с бывшими сотрудниками правоохранительных органов, которые тоже думали и обсуждали эту ситуацию. И у них есть, например, такое мнение, опять же, еще одна версия, что Алексей Френкель не вполне обязательно является организатором, да, заказчиком этого преступления. Ведь Алексей Френкель был банкиром. Банки, которые мы перечислили, да, которые вот сейчас перечислены, это банки, которые принимали участие в обналичивании средств, в основном по большей части нефтяного бизнеса. Так вот, могло случиться так, что благодаря отзыву лицензий у ряда банков зависли достаточно крупные деньги, как предполагают эксперты из числа сотрудников правоохранительных органов. Эти деньги зависли, и когда очень серьезные люди пришли с очень серьезными претензиями к банкирам, могла произойти такая ситуация, что просто в качестве, теоретически, да, в качестве источника проблем могли назвать Андрея Козлова, который как раз принимал решение об отзыве лицензий. И этим, так скажем, была решена его судьба. Но еще раз, это только предположение версии, да? Я думаю, что и расследование, и суд должны сказать свое финальное слово, и тогда мы узнаем, так ли это или не так.
Ожидается, что официальное обвинение будет предъявлено Алексею Френкелю 17 января. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. С сегодняшнего дня в России вступают в силу новые правила регистрации трудовых мигрантов. Ослабит ли это межнациональную напряженность в стране? Тему обсуждаем с известным правозащитником Светланой Ганушкиной, председателем Комитета гражданское содействие. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 15 января. У микрофона Андрей Шароградский. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне обрушился с резкой критикой на руководство России. В частности, белорусский лидер обвинил российскую сторону в эскалации напряженности в вопросах поставок энергоносителей и неадекватных, как он выразился, подходах к строительству союзного государства. «Я никогда не похороню суверенитет и независимость Белоруссии как первый президент страны», резюмировал Александр Лукашенко. В Минске передает наш корреспондент Игорь Корней.
Президент Белоруссии вот уже более 10 лет называет себя главным инициатором строительства союзного государства, за что активно и много критикуется оппозицией. Однако периодически заявления белорусского лидера ставят в тупик и оппонентов режима, и российских интеграторов. 14 января, посетив один из избирательных участков по выборам депутатов местных советов, Александр Лукашенко сказал одному из российских журналистов:
«По существу перспектив союзного строительства и союзного государства. Из всех консультаций и разговоров с высшим руководством вашей страны, с другими, я понял, что у нас разные подходы и разные понятия к строительству союзного государства. И если белорусы, и я в том числе, прежде всего белорусский президент об этом говорил открыто, мы никогда не вступим в внутрь любого государства, что союз должен строиться на таких-то таких принципах, прежде всего принцип равноправия. Ваши всегда молчали, они ничего не говорили. Но вот сейчас, тоже не публично, я понял, что они не понимают, что такое союзное государство, что такое союз и что такое интеграция. Я абсолютно убедился в том, что от нас требуют вступления в состав России. Ну а когда мы обещали в то, что мы в состав России вступим? Никогда. Я об этом никогда не говорил. Я не хочу похоронить суверенитет, независимость моей Беларуси как первый президент Беларуси».
Как считает политолог Алексей Король, из заявления Лукашенко можно сделать по крайней мере один вывод. Выход к кремлевским высотам через выборы в так называемое союзное государство для белорусского президента на этом этапе закрыт. Поэтому ему остается лишь риторика, основанная на постулатах независимости Белоруссии. Впрочем, когда ситуация изменится, уверен Алексей Король, Лукашенко с такой же легкостью вернется к привычной интеграционной риторике. Под оплеку нынешних антироссийских выпадов аналитики связывают с недавним конфликтом вокруг поставок и транзита российской нефти. 1 января 2007 года в ответ на введение России экспортной пошлины на нефть Белоруссия ввела пошлину на транзит сырья. Российская сторона отказалась от уплаты и прекратила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба», что вызвало перебои в поставках в ряд стран Европы. Под нажимом России 10 января Белоруссия согласилась отменить транзитную пошлину, а в конце прошлой недели главы правительств двух стран в результате сложных переговоров согласовали размер экспортной пошлины. От первоначально предложенных России $180 за тонну она была снижена до $53. Вчера Александр Лукашенко впервые после подписания соглашения сказал, что на самом деле стоит за игрой цифр.
Этот кризис нефтяной спровоцирован был не нами. Мы пошли на крайне невыгодное соглашение по поставкам природного газа, рассчитывая на то, как нам и обещало руководство России, что нефтяные проблемы будут решены в очень выгодном для Беларуси ключе, чтобы мы как-то могли снивелировать неудачный и невыгодный для нас контракт по поставкам природного газа. Когда это не произошло, и нам вводят неизвестно какую пошлину. Сравните, было 180, сейчас на 53 скатились. Наверное же, это факт подтверждает то, что мы были правы. Мы, конечно, с этим согласиться не могли. Тогда, как обычно, схватились за вентиль. Мы никого не толкали закручивать гайки, закручивать вентили на трубах. Мы очень добросовестно выполняли свои функции. Поэтому вопросы здесь не к нам. Мы абсолютно не имеем никакого отношения к эскалации напряженности вокруг уже вот нефтяной трубы. На крайне невыгодное контракты по поставкам природного газа нам обещали нормальные условия по поставкам нефти.
Вместе с тем президент Белоруссии считает, граждане России не разделяют позицию своего руководства в части желания последнего поставить ближайшего союзника на колени, за что объявил россиянам президентскую благодарность. В Беларуси существует и такая форма государственной виртуальной награды.
Во время этого конфликта, я уже приоткрою тут занавес, я пригласил своих идеологов, журналистов, которые занимаются вопросами контактов власти и населения, и попросил ни в коем случае не сделать пропаганду и идеологическую работу нашу так, чтобы в Беларуси русский человек почувствовал себя настороженно или отторженно. Это конфликт олигархов с руководством Беларуси. Это, в конце концов, был конфликт руководства одной страны и другой. Народы никакого отношения к этому не имеют. Я очень благодарен россиянам за ту поддержку, которую они оказали белорусам в эту трудную минуту. Они не поддержали свое руководство в этом конфликте. Это был один из решающих моментов в урегулировании этого конфликта. Если бы ваше руководство чувствовало поддержку народа российского, нам бы было очень тяжело. А так еще руководство России считается с мнением россиян. И россияне однозначно заявили о том, что белорусов не троньте. Никакие олигархи не должны здесь давлеть. Никакие власти не должны здесь травить белорусов. Они должны быть обеспечены в полном объеме и нефтью, и природным газом.
Александр Лукашенко также высказался по поводу некоторых проектов альтернативных поставок российских энергоносителей в обход Белоруссии. К примеру, строительство североевропейского газопровода по дну Балтийского моря Лукашенко назвал, цитирую, «самым дурацким проектом России». Что может произойти с газопроводом, который лежит на куче боеприпасов, высказал осведомленность белорусский лидер. Правда, комментируя реплику Александра Лукашенко, московские аналитики говорят, что это является лишь подтверждением необходимости строительства такого трубопровода. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Подвести итоги очередного противостояния Москвы и Минска мой коллега Кирилл Кобрин попросил обозревателя белорусской службы Радио Свобода Марата Дымова.
Объективно говоря, Беларусь вышла из этого кризиса с весьма неплохим результатом. Но вот когда людям придут новые платежки за квартиру, когда предприятия столкнутся с финансовыми трудностями, люди ведь не будут думать о том, каких затрат они избежали. Они будут видеть, что вот раньше было так, а теперь стало хуже. Второй момент – то, что все-таки 10 января Александру Лукашенко пришлось отступить, когда Москва сказала: «Вы отменяете транзитную пошлину, иначе никаких разговоров не будет». Пришлось отменить. И, наконец, еще один, может быть, самый важный момент, о котором сам Лукашенко и сказал. Дело в том, что, судя по всему, вот эта политика Москвы, лишение Беларуси преференций, она, в общем, продолжается. Судя по всему, довольно сложная ситуация по сахару, возможны какие-то ограничения по мясу, по мебели и так далее. И в этой ситуации Лукашенко решил, что чем ждать, когда от него будут, так сказать, откусывать по кусочку, снова разжечь скандал, снова разжечь войну, в которой, судя по всему, он чувствует себя довольно комфортно. Судя по всему, он исходит из нескольких, возможно, правильных, а возможно и нет представлений. Одно представление о том, что Россия в данной ситуации не поддержала Владимира Путина. И вот, если вы обратили внимание, там у него фраза, обращенная к русским журналистам: «Одно передайте мою благодарность русскому народу за то, что он не поддержал Кремль». Второй момент – это то, что Запад поддержит его, по крайней мере, мере, как противника России. Он так в этом своем выступлении Западу послал сигнал, что, мол, я готов с вами играть против России, и Россию припугнул своим западным поворотом. Ну и, наконец, видимо, он считает, что накануне выборов российская элита, в общем-то, пребывает в некоем раздрае и на решительное действие, в общем-то, не способна.
Но ведь для Лукашенко довольно опасно играть на поле внутренней российской политики, и вот это заявление благодарности русскому народу, который якобы, я цитирую Лукашенко, не поддержал Кремль в этом конфликте. Также в его выступлении содержалось и предположение, что он мог бы участвовать в общих президентских выборах на территории России и Белоруссии. Все это нельзя не расценивать как прямые нападки и прямые выпады против Владимира Путина. И Владимир Путин не пропускает ведь такие вещи.
Я так понимаю, что он считает, что Владимир Путин слаб, во-первых, а во-вторых, даже если не считает так, что лучше погибнуть в бою, чем без боя. Интересная, на мой взгляд, такая деталь, вот на которую вы обратили внимание. Буквально встык у Лукашенко прозвучали две фразы. Первое. Независимость – это свято. Суверенитет Беларуси – это свято. Мы никогда его не отдадим. А с другой стороны, что «а можно давайте проведем совместные выборы? Я бы и поучаствовал». Вот тут, на мой взгляд, очень интересное столкновение национального представления о государственности и чисто феодального. Вот давайте переведем вот эту фразу Лукашенко на старорусский язык. «Я на великокняжеский престол сесть готов, а Беларусь — это моя вотчина, не трогайте ее». И все понятно.
Это было мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Марата Дымова. С ним беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 января. Теперь о печальном событии. В воскресенье в Москве на 53-м году жизни умер известный российский журналист Андрей Черкизов. Более 15 лет Черкизов проработал политическим обозревателем радиостанции «Эхо Москвы», на телеканале НТВ вел программу «Час быка», сотрудничал и с «Радио Свобода». В 80-х годах он был литературным секретарем писателя Юлиана Семенова. С 89 по 91 год Черкизов работал заместителем генерального директора советско-британского издательства «Интерверсы», которое выпустило первую в Советском Союзе книгу публицистики Андрея Сахарова «Тревога и надежда». Об Андрее Черкизове говорит главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. С ним беседует наш телеобозреватель Анна Качкаева.
Мы с Андреем учились в одной школе, он был на 2 года меня старше. Он, конечно, меня не помнил, но я его хорошо помнил как школьного буяна. Нас объединяла с ним в школе одна страсть к истории, к учительнице истории Лидии Александровне, которая была нашей настоящей мамой. А потом мы встретились уже на «Эхо Москвы». Я могу сказать только одно. Андрей был абсолютно честным парнем. Вот все, что он говорил, то, что нравилось, то, что не нравилось, то, что возмущало, обижало, оскорбляло, забавляло, это все он думал так, он говорил так, невзирая ни на какие авторитеты, начиная с главного редактора и заканчивая президентами и Горбачевым, и Ельцином, и Путиным. Заменить его совершенно невозможно неким. Это была совершенно особо отдельная стоящая фигура и в журналистике, и в жизни. Вообще он начинал как литературный помощник Юлиана Семенова, нашего писателя. И он очень много, видимо, там из своего прошлого черпал силы. Вот, не склоняться, не сгибаться, не считаться с авторитетами. Как, впрочем, это делал Юлиан Семенов. И, конечно, его уход в 53 года, ну, рано, всегда рано. А в 53 рано особенно.
Дело в том, что мне, во всяком случае, кажется, что он в последнее время выпал. Он не был уже человеком нынешней эпохи. Вот, потому что эта брутальность, эта вот его особость, она не была востребована.
А Андрей, он вообще не подстраивался ни под людей, ни под эпоху. И в этом смысле, конечно, он, можно сказать, что ей не соответствовал, но в том-то и была его ценность и как человека, и как журналиста. Он не смотрел, что изменяется вокруг него. Вот он так видел и так говорил. Он такой был акын, он акынствовал. О чем вижу, о том и пою. И у него, конечно, последние несколько лет было много разочарований, имея в виду, что он рассчитывал нашу страну видеть современной. И с горечью говорил, что темп замедлился, что потребуется еще одно поколение людей, чтобы дожить до того, до чего мы хотели дожить. И это действительно такая горечь у него была. Он пробовал себя в разных работах, он уходил на телевидение, чтобы оказывать большее влияние, чем на радио. Он вел на НТВ, он вел на ТВС, он вел на ТВ6. Он сейчас пытался найти работу на телевидении, не бросая, конечно, на радио, но Конечно, эпоха изменялась, а Андрей, он как бы стоял. Вокруг него крутилось, а он стоял на месте, как тот верстовой столб, которого снести невозможно. Но время сносит все, к сожалению.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в памяти журналиста Андрея Черкизова. В разговоре принимала участие телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 января. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Адвокат Леона Аскерова, арестованный по подозрению в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова, пытается через суд добиться ее освобождения. В понедельник суд выдал санкцию на арест банкира Алексея Френкеля, предполагаемого заказчика убийства. Россия значительно сократит экономическую помощь Белоруссии. Как заявил президент России Владимир Путин на совещании правительства в этом году, объем российской помощи в энергетической сфере составит примерно 40% всего бюджета Белоруссии. Постепенно эта цифра будет снижаться, подчеркнул российский президент. На севере Ирака, в городе Масул, при взрыве погибли 4 человека, 26 получили ранения. Заминированная машина, которой управлял смертник, взорвалась у офиса Демократической партии Курдистана. В Ирак начали прибывать дополнительные подразделения американских войск в соответствии с планом президента США Джорджа Буша. Власти Ирака продемонстрировали журналистам видеозапись казни двух ближайших соратников Саддама Хусейна. Европейские лидеры осудили казнь. В Воронежской области более 110 человек заболели геморрагической лихорадкой. О первых случаях стало известно в начале декабря. Причиной вспышки болезни стала необычно теплая зима, считают специалисты. А выборы в местные органы власти, прошедшие вчера в Беларуси, не соответствовали демократическим нормам, заявил Европейский Союз. Один из руководителей Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальнер заявил о вопиющем отсутствии на состоявшихся выборах демократического плюрализма. В зоне грузино-осетинского конфликта при взрыве мины ранены двое российских военнослужащих. Бронетранспортер миротворцев подорвался при патрулировании границы, сообщили в штабе миротворческих сил. Силы НАТО в Афганистане атаковали базу боевиков на юге страны. В заявлении командования говорится, что в ходе операции погиб британский военнослужащий.
В Москве 20 часов 32 минуты. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 января. До конца часа разговор на следующие темы. Каковы формальные и реальные результаты амнистии на Северном Кавказе, срок которой истек сегодня? Можно ли снимать сатирические фильмы о жизни Адольфа Гитлера? Дебаты в немецком обществе после выхода на экраны новой киноленты о нацистском диктаторе. Новая информационная программа в эфире «Радио Свобода». Но вначале о событии, которое произошло сегодня в Ираке. В Багдаде сегодня утром, спустя 2 недели после казни Саддама Хусейна, приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух его ближайших соратников. Сводного брата Саддама Барзана Ибрагима ат-Тикрити, в прошлом руководителя иракской разведки, и бывшего верховного судьи Ирака Авада Хамеда аль-Бандара. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Барзан ат-Тикрити и Авад аль-Бандар были признаны виновными в преступлениях против человечности. 5 ноября прошлого года вместе с Саддамом Хусейном их приговорили к смерти, признав ответственными за уничтожение 148 жителей одной из шиитских деревень в 1982 году. По сообщениям западных СМИ, бывших соратников Хусейна повесили в том же здании, где 2 недели назад казнили и самого Саддама. советник премьер-министра Ирака Бассам Ридха, сегодня сообщил журналистам в Багдаде следующую информацию.
В 3 часа утра сегодня, 15 января 2007 года, состоялась казнь Барзана Ибрагима Тикрити и Авада Хамеда Аль-Бандара. Это было сделано согласно приговору иракского трибунала. На этот раз казнь была организована очень хорошо. Никаких нарушений законности, никаких оскорблений в адрес приговоренных мы не зафиксировали. Останки Авада и Барзана через несколько дней будут переданы их родственникам.
Напомню, что кадры повешения Саддама Хусейна, тайно снятого на камеру мобильного телефона, обошли весь мир и вызвали многочисленные протесты, в частности, в связи с оскорблениями Саддама охранниками в последние минуты его жизни. Однако и сегодняшний смертный приговор, вернее его исполнение, успели вызвать бурную реакцию. Во время казни Барзана Тикрити у него оторвалась голова. Пока неизвестно, было ли это сделано умышленно, либо произошло из-за неопытности палачей. Вот что сказал по поводу случившегося советник премьер-министра Ирака Бассам Ридха.
Произошла одна неприятность. Голова Барзана и его туловище отделились друг от друга. Вообще такое случается редко, но вот на этот раз случилось, и значит, на то была воля Аллаха. Вообще это нормально, такое и раньше случалось.
Больной раком Барзана Тикрити в марте 2003 года, за несколько дней до вторжения в Ирак сил коалиции, был помещен Саддамом, который заподозрил сводного брата в измене, под домашний арест. 17 апреля того же года он был арестован американскими войсками. Многие европейские лидеры уже осудили новую казнь в Багдаде. С заявлениями по этому поводу выступили глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и премьер-министр Италии Романо Проди, чья страна предлагает рассмотреть в ООН вопрос о всемирном моратории на смертную казнь. Баррозу, в частности, сказал:
«Мы считаем, что человек не имеет права лишать жизни другого человека. Это фундаментальный вопрос. Я верю в наши европейские ценности и пользуюсь случаем поблагодарить Италию за ее инициативу, благодаря которой в рамках Организации Объединенных Наций мы сможем действуйте вместе, чтобы положить конец смертной казни».
Это был глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. Александр Гостев, Радио Свобода.
Мой собеседник, обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Ирина, итак, приговор приведен в исполнение. Какие последствия вот этого события можно ожидать? Как приведение в исполнение смертных приговоров в отношении Саддама Хусейна и его ближайших соратников теперь может повлиять на ситуацию в Ираке?
Ну, вы знаете, Андрей, между двумя этими казнями есть большая разница. Если Саддам Хусейн действительно олицетворял собой определенный символ режима и был фигурой очень значимой для Ирака, то его окружение, в общем, имеет меньше, конечно, значения с точки зрения, прежде всего, отношений между суннитами и шиитами в стране. И если первая казнь, конечно, вызвала очень бурную реакцию и бурные манифестации протеста со стороны суннитов и бурное ликование со стороны шиитов, то вторая казнь, вы знаете, с точки зрения иракского правительства, наверное, и как бы правильно была сделана, потому что теперь вот точно в этом процессе, по крайней мере, поставлена окончательная точка. И поставлена она была достаточно быстро, и таким образом как бы вот эта глава уже оказывается закрытой. Поэтому с точки зрения нынешней ситуации, нынешних отношений между суннитами и шиитами в правительстве, ну, вот эта казнь, она не будет уже иметь последствий. За исключением одного, что теперь можно двигаться вперед, будь на то воля и желание правительства во главе с шиитом Нури аль-Малики. И, опять-таки, будь на то воля и желание каким-то образом пытаться проводить политику национального примирения и согласия.
Насколько я помню, курдское население Ирака выражало недовольство по поводу быстрой казни Саддама Хусейна в связи с тем, что не был закончен процесс по обвинению в массовых убийствах курдов. Вот теперь казнены соратники Саддама Хусейна. Видимо, действительно, как вы говорите, окончательно поставлена точка. Не вызовет ли эта казнь недовольства со стороны курдов?
В курдском процессе есть другой человек, который является вторым после Саддама Хусейна
как бы знаковым человеком режима прошлого. Это химический Али, человек, который непосредственно несет ответственность за применение химического оружия против курдского населения в операции «Анфал» в 87-88 годах. Тогда погибло, по данным курдской стороны, 160 тысяч. Но правозащитная организация, даже Human Rights Watch, оценивает число погибших до 100 тысяч человек. Все равно это огромные людские потери. Это зараженные химическим оружием деревни и сельское хозяйство уничтоженное. Так что там есть свой лидер. И для курдов самое главное было, конечно, оставить в живых Саддама до тех пор, пока курдский процесс не закончится. Но поскольку Саддама уже нет, то, собственно, это печальный факт, что курды не получили вот такой символ справедливости, свершившегося правосудия. Но все-таки там есть еще химический Али.
Возможные последствия сегодняшней казни ближайших соратников Саддама Хусейна анализировала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода», ведущая аналитического радиожурнала «Время и мир» Ирина Лагунина.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 15 января. Сегодня истек срок амнистии для участников военных действий в Северокавказском регионе. По информации Национального антитеррористического комитета, оружие сложили более 500 человек. О формальных и реальных результатах амнистии в материале корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова.
В середине лета прошлого года директор ФСБ Николай Патрушев предложил амнистировать боевиков, воевавших против федеральных сил. В сентябре депутаты Госдумы законодательно утвердили эту инициативу. За 4 месяца во всем Северокавказском регионе, по официальным данным, сложили оружие без малого 550 человек. Наибольшее число сдавшихся пришлось на Чечню. Там амнистией воспользовались более 400 человек. Из Грозного передает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
В последний день амнистии в Чечне сдались два боевика и двое их пособников. Нынешнюю амнистию чеченские власти оценивают положительно и уверены, что больше ее проводить нет необходимости. Тем более Кадыров Рамзан, под гарантией которого издавались боевики, не раз заявлял, что по горам бегают где-то 50-60 человек, у которых нет дороги назад, потому что у них руки по локоть в крови. А министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов так прокомментировал результаты амнистии и напомнил, что с отказавшимися сложить оружие они намерены и дальше вести борьбу.
Для нас работа милиции не главное, чтобы уничтожить, а чтобы разъяснить ему, что нельзя всего воевать, надо вернуться к мирной жизни. Да, есть бандиты, на которых по локоть крови, которые запачканы, вот с ними разговор будет короткий. А те, кто обмануты, которых они стянули, я другое не могу сказать, авантюра, что они могли дать, какую свободу они могли дать? Разве мы, Чечня, являемся субъектом Российской Федерации? Огромную пользу от этой амнистии. И мы сегодня плоды этой амнистии видим.
Из сдавшихся 439 боевиков мало кто находился в действующем составе отрядов сопротивления. На поверку, некоторые боевики вообще не принимали участие во второй военной кампании, а участники первой войны были амнистированы еще до начала второй. Именно этот момент смущал некоторых российских генералов, у которых расходились цифры с чеченскими коллегами. В свою очередь, каждая сдача боевиков становилась пиар-акцией правительства Чечни, куда свозили журналистов из российских и зарубежных СМИ. Ахмед Султанов, специально для «Радио Свобода», Грозный.
Итоги амнистии многие эксперты подвергают сомнению. Их замешательство объяснимо. Еще осенью, по заявлению командующего объединенной группировкой войск в регионе генерала Аркадия Еделева, в Кавказских горах находились до 900 человек из числа непримиримых. По данным же премьер-министра республики Рамзана Кадырова, число боевиков не превышало нескольких десятков человек. Вот как объясняет такие несовпадения чеченский журналист Абдул Ицлаев.
Амнистия, по большому счету, нужна была для того, чтобы, во-первых, распространить ее действия на военнослужащие, совершившие все иные не тяжкие преступления на территории республики. И это, насколько мне известно, уже сделано. В печати просочилась информация, в частности, о том, что из Чернокожего, это учреждение, где содержатся заключенные, освобождены военнослужащие, находившиеся там за совершение тех или иных преступлений. С другой стороны, я не думаю, какой бы амнистии сегодня не объявляли, человек, ставший на тропу войны, он себя не стрельнет.
В Чечне уже давно используется термин «назначенные боевики». Это люди, ставшие жертвами доносов или наговоров. Те, кого когда-либо видели в компании известного или не очень полевого командира. Журналист Абдул Ицлаев обращает внимание, что люди, осужденные за нетяжкие преступления до вступления амнистии в силу, продолжают отбывать наказание. Аналогичные правонарушения, но уже после принятия закона об амнистии, сложившим оружие, прощались.
Я могу привести вот факты, я даже этих ребят профамильно знаю, которые были осуждены за хранение и ношение оружия, вот. Но под амнистию на пропали, они находятся до сих пор под заключением. Я думал, что амнистия будет распространена и на них, ибо это незначительное преступление. В Чечне, как этого не знали, очень многие молодые люди в свое время носили оружие. Другое дело, что этот человек его никогда нигде не применял. То сажать его за это сегодня, это значит подписаться под тем, что сама же власть федеральная в свое время оставила Дудаеву оружие, проведя выборы, точнее, я имею выборы, на которые был вызван Масадов, как бы поощрила эту молодежь делать то, чему призывает Дудаев и Масадов, а сегодня эту же молодежь за то, что она просто хотя бы для самообороны взяла оружие.
Правозащитники называют амнистию фиктивной, а ключевым словом прошедшего мероприятия – отчетность, говорит председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Конечно, это показывает результат работы просто на отчетность. Людям надо отчитываться. Людям надо отчитываться и на местах, людям надо отчитываться и, так сказать, уже выше, вплоть до Москвы о своей деятельности. Надо и депутатам. Пока, так сказать, показать, что они не зря принимали эту амнистию. Всем выгодно, но реальные боевики по-прежнему, к сожалению, бегают в горах. И понимаете, вот тут есть одно «но». Ущербность исходно тех амнистий, которые раз за разом принимаются вот Государственной Думой на протяжении всей вот Второй Чеченской войны. Понимаете, ведь подход какой? Прощается не сама по себе вооруженная деятельность в качестве бойца, противостоящего вооруженным силам. Это по-прежнему рассматривается как преступление, да? Но понимаете, если он боец, если он стрелял в российского солдата, российский солдат в него стрелял, если мы хотим мира, то надо признать, что сама по себе стрельба солдата, она прощается. И тогда боевики могут спокойно сдаваться, надеясь на мирный исход для себя. Но заметим, в амнистии не подпала статья о посягательстве на жизнь военнослужащего или сотрудника внутренних дел. Но, понимаете, тогда вот вопрос, а кого тогда им амнистируют-то? Амнистируют тех, кто только кашу варит.
Чеченские власти не скрывают удовлетворения итогами амнистии. Советник президента России Асланбек Аслаханов считает, что амнистию следовало бы продлить еще на 3 месяца и расширить ее географию. По мнению советника президента, таким образом амнистии смогут воспользоваться чеченцы, проживающие за рубежом. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 15 января. В Эссене состоялся официальный премьерный показ нового фильма, который называется «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Это сатирическая кинокомедия. Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу популярного германского еженедельника «Штерн», идею сатирического фильма о Гитлере отвергли 56% респондентов, 35% поддержали ее. С резкой критикой в адрес создателей кинокомедии выступил Центральный совет евреев Германии. Еврейская общественность опасается, что выход в прокат такого фильма спровоцирует рост правоэкстремистских настроений. Из Эссена передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В кинотеатре «Лихтбург» города Эссен премьерный показ. Создатели новой сатирической комедии «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» представляют публике свою кинематографическую работу. Аплодисментами встречают режиссера картины Дани Леви и актера Хельге Шнайдера, снявшегося в роли фюрера. Несмотря на то, что многие жители Германии, по данным социологических опросов, высказываются против идеи кинокомедии об Адольфе Гитлере, никаких митингов, пикетов, транспарантов перед зданием кинотеатра «Лихтбург» не замечено. Пришедшим на премьерный показ немецким зрителям впервые за всю послевоенную историю предоставлена возможность посмеяться над Адольфом Гитлером. Ведь несколько десятилетий считалось, что после войны смеяться над фюрером могут только победители, а для немцев вспоминать и смеяться над вождем Третьего рейха было табу, считалось дурным тоном. Гитлер в этой кинокомедии смешон и жалок. Принимает наркотики, переодевает свою собаку в нацистскую форму, сам лает по собачьи, играет в кораблики и ползает по полу. И не в состоянии произнести новогоднюю речь к немецкому народу. На помощь должен прийти Адольф Грюнбаум, еврей, узник концлагеря, гениальный актер, ранее обучавший фюрера риторике. По окончанию сеанса аплодисменты. И в то же время публика неоднозначно реагирует на кинокомедию. Режиссер картины Дани Леви рассказывает собравшимся в зале о своей кинематографической работе. Я недооценил того, что дискуссия вокруг этого фильма будет носить такой мощный характер. Но это хорошо. Я считаю, что эту тему необходимо обсудить. Я избрал жанр комедии, так как считаю, что сегодня он, в отличие от трагедии, позволяет лучше воплотить образ Адольфа Гитлера. Комедия позволяет обострить реальность, придать гротеск действию фильма в глазах зрителей. По словам Дани Леви, желание снять оригинальный фильм о национал-социализме возникло у него давно. Написать сценарий кинокомедии «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» режиссера подтолкнули фильмы «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини и «Бункер» Оливера Хиршбигеля. Однако ни та, ни другая картина Дани Леви не понравилась. И он решил снять что-то другое, на его взгляд, более оригинальное. Очень важно было найти актера на главную роль, на роль Адольфа Гитлера. Режиссер и музыкант Хельге Шнайдер был несколько удивлен, когда Дани Леви предложил ему сыграть вождя Третьего рейха. Эта роль заинтересовала бы каждого актера, каждого комика. Честно говоря, я не знаю, почему Дани Леви выбрал именно меня, ведь я не являюсь профессиональным актером. Я музыкант и, наверное, хорошо чувствую ритм. Может быть, именно чувство ритма было так важно в этом фильме. Мне кажется, что именно ритм обладает какой-то внутренней структурой в фильме. Я получил большое удовольствие, когда снимался в этом фильме. Когда я играл эту роль, для меня было важно не столько придать карикатурность образу Гитлера, сколько вникнуть в глубину проблемы. Сам исторический материал дает богатую пищу для размышлений. Я не думаю, что режиссер фильма пытается каким-то образом пересмотреть историю. Ведь сценарий – полная фантазия режиссера. Я не думаю, что этот фильм каким-то образом провоцирует неонацистские настроения. Не стоит забывать, что фильм – это игра актеров, и не более. Иного мнения по поводу кинокомедии «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» придерживается вице-президент Центрального совета евреев Германии Дитер Грауман. У меня появляются боли в животе, когда я вижу, что Гитлер, на чьей совести миллионы жертв Холокоста, появляется где бы то ни было в комедийном образе. По мнению Дитера Граумана, массовый прокат фильма «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» может усилить позиции правоэкстремистской национал-демократической партии Германии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Эссен.
Со вторника, 16 января, в эфире «Радио Свобода» появится новая информационная программа «Свобода в 9», которая будет выходить по будним дням в 9 часов утра по московскому времени. Мой собеседник, шеф-редактор информационной службы Московского бюро «Радио Свобода» Арслан Саидов. Арслан, чем будет отличаться новая программа от других информационных программ «Радио Свобода»?
Основа новой программы, которая будет выходить в 9 часов утра с понедельника по пятницу, это, конечно же, информация, своего рода утренний коллаж, рассказ о наиболее интересных, важных событиях начинающегося дня. Ежедневно на ленты информационных агентств приходят сотни сообщений, и главная задача ведущего – это отобрать самое важное и самое интересное. Мы будем говорить о тех событиях, которые интересуют многих наших слушателей. Главное в программе – это репортажи наших корреспондентов, комментарии известных политиков, экспертов, общественных деятелей. И, конечно, слушатели могут быть уверены, что в «Свободе в 9» будет представлена объективная и сбалансированная картина дня. Мы только информируем. Выводы делают наши слушатели. «Свобода в 9» будет продолжать утренний эфир «Радио Свобода». Передача будет выходить в эфир сразу после трехчасовой программы «Время свободы», которая начинается в 6 часов утра. И теперь слушатели будут иметь возможность получить порцию новой, свежей информации.
Ярослав, чтобы нашим слушателям было более понятно, перечислите, пожалуйста, из каких рубрик будет состоять программа «Свобода в 9».
В «Свободе в 9» останутся и наши традиционные рубрики, и появятся новые, такие как «Новости двух столиц». Это рассказ о жизни двух крупнейших мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. Например, завтра мы будем говорить о том, как будет выглядеть Москва в ближайшие 5-10 лет. Прогноз дает известный футуролог Александр Агеев. К примеру, он утверждает, что доходы москвичей в ближайшие годы вырастут в 3 раза, и средняя зарплата будет составлять 2-3 тысячи долларов. Ездить же жители столицы будут исключительно на иномарках. Ну а пробки, к сожалению, останутся. Естественно, более подробно об этом завтра в программе «Свобода в 9». Среди других рубрик отмечу афишу. Это рассказ о наиболее интересных событиях культурной жизни, новости спорта и традиционный обзор свежей российской прессы. Такой будет новая программа «Свобода в 9».
Спасибо. Это был шеф-редактор информационной службы Московской бюро «Радио Свобода» Арслан Саидов. Слушайте программу «Свобода в 9» с завтрашнего дня с 9 часов утра по московскому времени. Человек дня Радио Свободы, 15 января, журналист Светлана Сорокина, которая отмечает сегодня юбилей. Светлана Сорокина родилась в городе Пушкин Ленинградской области. После окончания лесотехнической академии работала в Институте по проектированию транспортного оборудования лесной промышленности и в группе по озеленению городов и сельской местности. Параллельно с учебой в аспирантуре академии закончила курсы экскурсоводов. В 1985 году поступила в студию дикторов при Ленинградском телевидении. С 1987 года штатный сотрудник Лен-ТВ. В 80-90-м годах была одной из ведущих программы «600 секунд». В 91-м перешла на работу в ВГТРК Останкино, вела информационную программу «Вести». В 97-м году начала вести программу «Герой дня» на НТВ. В 2000-м стала ведущей ток-шоу «Глаз народа». После разгрома НТВ в 2001 году перешла на телеканал ТВ-6. После его закрытия работала на Первом канале, канале СТС, ведет передачу на радиостанции «Эхо Москвы». Автор и ведущая фильмов из цикла «Новейшая история. Сердце Ельцина», «Чисто российское убийство», «Съезд побежденных», «Первая первая леди», «Блеск и нищета Гахрана», «Неподнятая целина». Дважды лауреат премии ТЭФИ, замужем, имеет дочь. Человека дня Радио Свобода Светлану Сорокину представляет телеведущий Евгений Киселев.
Она, конечно, яркий представитель того стиля в журналистике, который сейчас не в почете, журналистики с отношением к действительности, собственным мнением, которое не навязывается зрителю, читателю, радиослушателю, но, тем не менее, незримо присутствует всегда в светных интонациях. Во всяком случае, я думаю, ни у кого не возникает сомнения в том, как сама Сорокина относится к героям своих интервью, к тем коллизиям, подчас острейшим, о которых ей приходится говорить. Что, кстати, поразительным образом делают журналисты подмастерья вот новой формации. Такие ребята из «Быстроупака», которые могут быстренько обделать любую тему, по принципу «чего изволите». В отличие от Светланы Сорокиной, вот эта молодая порлица, она, пытаясь звучать объективистски, очень здорово навязывает свою предвзятую точку зрения. По сути дела, Светлану от телевизионного эфира отлучили. Никаких больших серьезных проектов ни на одном канале у нее нет и едва ли будет в ближайшее время. Я бы не сказал, что это даже прискорбно, действительно, знаете ли, вот таким журналистам сорокинской школы даже полезно сейчас выждать паузу и не работать вот на таком телевизоре. телевидении. Знаете, это все история про то, что «а давайте мы вступим в эту партию и будем разлагать ее изнутри». Я вас уверяю, что те люди, которые сейчас делают в телевидении по принципу «чего изволите, господа бояре кремлевские», через несколько лет, когда маятник рано или поздно качнется в другую сторону, будут с жаром рассказывать о том, как они противостояли неосоветской цензуре, которая расцвела на телевидении и в средствах массовой информации вообще. Я желаю Светлане, чтобы она вернулась на телевидение, но чтобы она вернулась на то телевидение, на которое будет не стыдно работать.
Человека дня Радио Свобода, журналиста Светлану Сорокину, представил телеведущий Евгений Киселев. Радио Свобода присоединяется к поздравлениям, которые сегодня получает Светлана Иннокентьевна. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 января. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Широградский. Сразу после нашей программы радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Выпуск, как всегда, разнообразный и интересный. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь до среды. Всего доброго.
Я призываю палестинский народ прекратить столкновение раз и навсегда.
Начальство не нужно. Солдат, сирота, за которого никто не ходатайствует.
Как заявил Лукашенко, когда меня начинают пинать, как я должен реагировать?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государственное собрание Башкирии внесен проект федерального закона об однополых партнерствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.